Глава 7. Меня снова игнорировали. Когда я пересек комнату к стулу, стоящему у стены, Вулф и миссис Келлефи едва глянули в мою сторону, а посол не снизошел и до этого. Он держал речь. «Я хорошо знаком с теорией Финлеттера о том, что в атомный век мы больше не можем полагаться на промышленный потенциал как на определяющий фактор в очередной мировой войне. Я думаю, что он приводит достаточное обоснование, но при этом заходит слишком далеко в своих выводах. Несмотря ни на что, это хорошая, ценная книга». Вулф вложил в книгу листок бумаги, отмечая место, где он остановился. В личных книгах он загибал уголок страницы и отложил том. «В любом случае, — сказал он, — человек — необыкновенное животное с уникальной особенностью. Из миллионов видов, вымерших в ходе эволюции, мы единственные, кто знает заранее, что нас погубит. И это не что иное, как наше неизбывное любопытство. Можем этим гордиться».
«Действительно, это так».
По-видимому, нарисованная перспектива не слишком огорчила Келлефи. «Я надеялся, мистер Вулф, выразить свою признательность при более счастливых обстоятельствах. Смерть мистера Лисона превратила нашу поездку в трагедию. Тем не менее, я не мог пренебречь своим долгом. Благодарю вас. Было в высшей степени любезно с вашей стороны исполнить мою просьбу».
«Для меня это привилегия и честь», — ответил Вулф. Ни один дипломат не перещеголяет его в вежливости. «Мне посчастливилось быть избранным моей страной в качестве инструмента ее гостеприимства. Вместе с вами я могу только сожалеть о катастрофе, которая омрачила ваше пребывание здесь».
«Разумеется», — согласился посол. «Я также хотел рассказать вам, почему обратился с просьбой к секретарю Лисону. В Риме, где одно время я занимал пост, есть ресторан, которым управляет человек по имени Паскуале Донофрио. Я похвалил его соус, который он подает к жареным почкам, и он сказал, что создатель этого соуса — вы. Нечто подобное произошло со мной в Каире, а потом и в Мадриде. А позднее от моего друга Лисона, когда он работал в моей стране, я узнал о вашей деятельности в качестве частного детектива. Поэтому, когда руководство вашей страны поинтересовалось моими пожеланиями, я вспомнил о вас».
«Я польщен, сэр. Я счастлив.
И моя жена присоединяется к моим словам». Он улыбнулся ей. «Дорогая». Ее темные глаза были еще более сонными, чем обычно. Видимо, потребуется нечто большее, чем убийство, чтобы заставить их вспыхнуть. «Я настояла на том, чтобы прийти сюда с мужем, так как желала поблагодарить вас, мистер Вулф. Я тоже много наслышан о вас. И форель была превосходной. Поистине ничего вкуснее я не пробовала. И еще. Мне хотелось спросить вас из чистого любопытства. Почему вы не приготовили ни одной рыбы из тех, что поймал мой муж?»
«О, да!» — кивнул Келлефи. «Мне тоже любопытно».
«Прихоть», — сказал Вулф.
«Мистер Гудвин подтвердит, что я неисправимый эксцентрик».
«То есть вы и в самом деле не использовали мой улов?»
«Насколько я понимаю, это установленный факт».
«Это довольно странно, поскольку вы здесь именно по моей просьбе. Даже прихоть должна иметь под собой какие-то основания».
«Не обязательно, сэр».
Вулф проявлял недюжинное терпение.
«Каприз, причуда, сиюминутная фантазия».
«Прошу прощения за настойчивость», — упорствовал посол. «Но я хотел бы избежать возможных
недоразумений. Мистер Колвин подал этот эпизод как нечто значительное, вероятное желание нажать на вас. И будет крайне прискорбно, если он просочится в прессу. В громких делах, а это дело неминуемо будет громким, любой непонятный факт становится почвой для самых невероятных слухов. И в данном случае они коснутся лично меня, всего лишь потому, что вы не захотели приготовить пойманную мной форель. Верно, этот факт не имеет никакой связи с убийством секретаря Лисона. Но ее непременно изобретут, тогда как положение посла крайне уязвимо, особенно у меня в настоящий момент. Все это вам известно, разумеется?
Разумеется, кивнул Вулф.
Тогда вы видите, в чем проблема. Если вы откажетесь дать объяснение, или если вы по-прежнему будете называть свой поступок прихотью, что подумают люди? Или чего они не подумают? Да, Вулф поджал губы. Я понимаю, что вы хотите сказать. Он издал тяжелый вздох. Хорошо. Эта проблема разрешима. Я могу сказать, что у меня неортодоксальное чувство юмора, не погрешив в этом против истины, и что меня забавляют небольшие розыгрыши над высокопоставленными персонами. А поскольку вы выразили желание порыбачить и отведать форели, приготовленной мной, а я прибыл сюда именно с этой целью, я решил подшутить над вами и не приготовил ни одной форели, которую поймали вы лично. Устроит ли вас такое объяснение?
Абсолютно. Вы готовы сказать это прокурору?
В данный момент я не вижу против этого возражений. Конечно, непредвиденные обстоятельства могут изменить положение дел, так что никаких гарантий дать не могу. Этого я ни в коем случае не ждал. Он, безусловно, был хорошим дипломатом. И снова примите мою искреннюю благодарность. У меня есть еще одно маленькое дело. Но, возможно, я злоупотребляю вашим временем? Ни в коей мере. Подобно остальным, я всего лишь дожидаюсь прибытия генерального прокурора. Я постараюсь быть кратким. Мистер Феррис рассказал мне о своей беседе с мистером Браганом, состоявшейся в вашем присутствии. Как он сам пояснил, обратиться ко мне его побудило то, что в той беседе упоминалось мое имя, а также то, что она касалась моей миссии в вашей стране. Я сказал ему, что глубоко ценю его щепетильность, и затем выразил надежду, что он откажется от своего намерения посвящать генерального прокурора в названные им подробности. Обсуждение этого вопроса заняло у нас некоторое время, но в конце концов он согласился со мной в том, что несколько погорячился. Если бы он осуществил свое намерение, то нанес бы непоправимый ущерб переговорам, в которых мы оба заинтересованы. Мистер Феррис теперь сожалеет о том, что сделал, когда застал у вас мистера Брагана. Он раскаивается. Не будет преувеличением сказать, что он в отчаянии, поскольку считает, что скомпрометировал себя, беседуя с мистером Браганом при свидетелях, и что бессмысленно теперь обращаться к вам и мистеру Гудвину с просьбой стереть из вашей памяти ту беседу. Я сказал ему, что обращение к благородным людям с просьбой сделать благородный поступок не может быть бессмысленным, и что я сам попрошу вас об этом. Что я сейчас и делаю. Поверьте, пересказ кому бы то ни было того разговора между мистером Феррисом и мистером Браганом не послужит никакой разумной цели. «Я верю вам», — фыркнул Вулф. «В данном случае я могу предоставить вам любые гарантии».
Он обернулся ко мне.
«Арчи?»
«Да, сэр».
«Мы ничего не помним из того, что мистер Феррис сказал сегодня днем мистеру Брагану. И никакие уговоры с чьей бы то ни было стороны не освежат нашу память. Ты согласен на это?»
«Да, сэр».
«А нас отозвались, как о благородных людях. Даешь слово чести?»
«Честное, благородное». Он отвернулся.
«Я тоже даю вам слово».
«Достаточно ли этого?»
«Более чем», — с чувством произнес Келефи. «Мистер Феррис будет счастлив.
Ну, а мне просто не хватает слов, чтобы в полном объеме выразить свою признательность. Но я надеюсь, что вы примете от меня вот этот небольшой сувенир».
Он поднял левую руку и стал стягивать перстень с изумрудом. Перстень сидел крепко, но после нескольких рывков и вращений поддался. Посол потер его рукав пиджака и обратился к жене. «Мне кажется, дорогая, будет уместнее, если ты сама вручишь перстень мистеру Вулфу. Ты хотела поблагодарить его вместе со мной, а это символ нашей благодарности. Пожалуйста, попроси его принять перстень».
Она как будто замялась на секунду. Я предположил уж, не полюбилась ли ей моя идея с сережкой и не жалко ли ей расставаться с ней. Потом она, глядя в сторону, взяла у мужа перстень и протянула его Вулфу.
«Я прошу вас принять это», — произнесла она так тихо, что я едва расслышал.
«В знак нашей благодарности». Вулф не мялся. Он взял перстень, посмотрел на него и зажал в руке. Я ожидал, что он разразится очередной тирадой, выдаст что-нибудь особенно цветистое. Но он в который раз удивил меня, что неудивительно.
«Это совершенно излишне, мадам», — сказал он Адри Келефи и перевел взгляд на посла. «Совершенно излишне, сэр».
Келефи уже стоял, он улыбался. «В противном случае нам не доставило бы это такого удовольствия. Я должен идти и сообщить обо всем мистеру Феррису».
«Еще раз спасибо, мистер Вулф. Пойдем, дорогая».
Я поднялся и открыл им дверь. Они прошли мимо, одарив меня дружелюбными улыбками, но не изумрудами. Закрыв за ними дверь, я вернулся к Вулфу. Его кресло стояло довольно далеко от окон, и к тому же дневной свет уже начал угасать. Поэтому он включил настольную лампу и любовался под ней перстнем. Я тоже им полюбовался. Размером он был с лесной орех.
«Возможно, мое честное слово не столь ценно, как ваше», — сказал я.
«Но оно тоже чего-то достоит. Давайте так. Вы носите его с понедельника по пятницу, а я в субботу и воскресенье».
Он фыркнул. «Ты ведь привез с собой свой рабочий чемоданчик, так?»
«Да, в нем мой пистолет».
«Мне нужна самая сильная лупа. Пожалуйста».
Я дошел до своей комнаты, достал из чемоданчика лупу и вернулся. С ее помощью Вулф теперь уже как следует рассмотрел изумруд и потом отдал его мне. Тем самым, казалось, он признавал мои права на камень, поэтому я изучил зеленый символ признательности спереди, сзади и с боков. «Я не эксперт», — сказал я, возвращая перстень Вулфу. «И, возможно, то мелкое коричневатое пятнышко около центра делает его особенно редким и красивым. Но на вашем месте я бы вернул перстень послу и попросил бы взамен хороший чистый камень, вроде того, что я не так давно видел в витрине Вулварта». Никакой реакции. Я ушел к себе, чтобы убрать лупу на место. Если я все еще надеюсь убедить Вулфа принять предложение Брагана, то пора было действовать, поскольку времени оставалось совсем немного. Мой первый залп уже был наготове, когда я вновь вернулся в его комнату, но, сделав пару шагов к его креслу, остановился как вкопанный. Вулф откинулся на спинку кресла с закрытыми глазами и шевелил губами. Вытягивал их трубочкой, потом втягивал обратно. Вытягивал. Я стоял и смотрел на него. Вулф делал так только тогда, когда его мозг работал на полную катушку, когда все его колесики вращались и напрягались все извилины. А сейчас что это было? О чем он мог думать? Подозревать Вулфа в притворстве я не мог, так как это был единственный феномен, который он на моей памяти ни разу не имитировал. Когда у него закрыты глаза, а губы так шевелятся, он по-настоящему работает. И работает изо всех сил. Но над чем? Клиента нет, улик нет, никаких стимулов, кроме желания сесть в машину и поехать домой. Однако у нас существовало непреложное правило. Когда бы на него ни снизошло это состояние, отвлекать его нельзя было ни при каких условиях. Поэтому я подошел к окну и стал смотреть, что происходит снаружи. Патрульный по-прежнему стоял на своем посту, спиной ко мне. Солнце опустилось за деревья, а может, даже уже за горизонт. Начинались сумерки. Если смотреть в одну точку, то незаметно, как уходит свет. Но если сначала посмотреть 30 секунд в одну точку, потом еще 30 секунд в другую и снова вернуться взглядом в первую, тогда становилось заметно. Я научился этому в Огайо. Примерно в то же время, когда поймал свою первую рыбешку. Голос Вулфа заставил меня повернуться. «Который час?» Я глянул на запястье. Без 8:20. Он выпрямился и открыл глаза. «Мне нужно позвонить. Где это?» «Телефон есть в большой комнате, вы его видели. Должны быть и параллельные аппараты. В комнате Брагана наверняка есть, только я ни одного не видел. Судя по всему, телефонные звонки не запрещены, но их отслеживают. В большой комнате сидит коп. Хотя, думаю, этим дело не ограничивается. Готов поспорить, что линию прослушивает. Я должен сделать один звонок. Это важно». Он уперся ладонями в подлокотники и поднялся. «Какой домашний номер у Натаниэля Паркера?» «Линкольн 34616». «Пойдем». Вулф направился к двери. Я проследовал за ним через холл в большую комнату. Патрульный был там, ходил вокруг и включал светильники. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. На столике, рядом с телефоном, стоял поднос с пустой тарелкой и кофейной чашкой. По-видимому, патрульного накормили. Когда Вулф взялся за телефон, патрульный придвинулся к нам, но не стал возражать и не вытащил оружие. Вулф вынул свой блокнот и положил его перед собой на столе. И через стол патрульный сосредоточенно уставился на раскрытую страницу, хотя она была девственно чистой. Вулф сказал оператору: «Разговор с абонентом по номеру в Нью-Йорке. Мой номер Whiteface 7808. Имя Ниро Вулф. Я хочу поговорить с мистером Натаниэлем Паркером в Нью-Йорке. По номеру Линкольн 3 4616. Патрульный явно изнывал от желания получить хоть какую-нибудь подачку. А потому я сказал, обращаясь к нему: «Паркер — наш юрист. Почтенный член коллегии адвокатов и просто прекрасный человек. Он трижды вытаскивал меня из тюрьмы». А вот поддерживать беседу патрульный был не в настроении. Он поднялся, я поднялся. В столь поздний час Вулфа соединили быстро, и вскоре он уже говорил в трубку: «Мистер Паркер?» «Да». «Ниро Вулф, надеюсь, что не прерываю ваш обед. Я звоню из коттеджа мистера Брагана в Адирандаке». «Да, конечно, вы слышали. Мне нужна от вас кое-какая информация». «Mais il faut parler français exclusivement. Вы comprenez? Bien». Вулф продолжил говорить, и тогда у патрульного появились возражения. Телефонные переговоры наверняка где-то прослушиваются и записываются, но ему, несомненно, поручили стоять рядом с телефоном и фиксировать суть сказанного, а фиксировать бессмысленные звуки он не умел. Сменяющиеся выражения на лице служителя закона держали меня в курсе того, что происходит в его голове. Прежде всего, французского он не знал, это было очевидно. Затем у него возникло желание прервать связь, он даже сделал движение рукой, но передумал. После этого он попытался сделать умный и высокомерный вид, притворяясь, будто понимает каждое слово, однако отказался от этой затеи, когда встретился со мной взглядом. Наконец он решил изобразить беззаботность в знак того, что никакой проблемы вовсе нет и что стоит он рядом с нами лишь ради того, чтобы Вулф не смел перекручивать телефонный шнур. Прохождение через эти фазы заняло довольно много времени. Четверть часа, а то и больше. И он уже очень неплохо справлялся с последней, когда Вулф сделал ему одолжение, взяв карандаш и начав писать в блокноте. Попу теперь было на что смотреть, и это стало большим облегчением для него и для меня, хотя я сомневаюсь, что он смог разобрать мелкий почерк Вулфа, глядя на него вверх ногами с расстояния 5 футов. Я стоял ближе и, вытянув шею, увидел, что пишет босс на том же языке, на каком говорит. Французского я тоже не знал, поэтому просто сделал умный вид. Вулф заполнил целую страницу и еще часть, а потом внезапно перешел на английский. «Большое спасибо, мистер Паркер. Я удовлетворен. Прошу прощения за то, что помешал вам обедать, но дело срочное. Нет, я не хочу ничего добавить, и вопросов у меня больше нет. Да, непременно. Но вряд ли мне еще понадобится ваша помощь сегодня. Доброго вечера, сэр». Он повесил трубку, положил блокнот в карман, повернулся ко мне и открыл рот, чтобы сказать что-то, однако не успел. Дверь с веранды распахнулась, и в комнату один за другим вошли окружной прокурор Колвин, затем среднего роста человек с круглым красным лицом и большими ушами, и, наконец, шериф Делл. При виде нас Колвин остановился и обратился к человеку, шедшему за ним. «Это Нира Вулф. Вулф и Гудвин». Он продолжил представление. «Вулф — это мистер Херман Джессел, генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Я ввел его в курс дела, и сначала он хочет побеседовать с вами. Сейчас».
«Прекрасно», — сказал Вулф. «Я готов. Полагаю, беседа не займет много времени. Но говорить мы будем не с глазу на глаз. Если мне предстоит назвать имя убийцы мистера Лисона, что я и собираюсь сделать, то произойти это должно в присутствии всех заинтересованных лиц. Будьте добры, пригласите всех собраться здесь».
Они вытаращились на него. Шериф что-то сказал. Очки Колвина сползли на самый кончик носа, но он даже не заметил этого. Джессел встал напротив Вулфа.
«Повторите, пожалуйста, что вы сказали?»
«Я думал, что выразился предельно ясно. Я готов назвать убийцу. Сделаю я это только в присутствии остальных участников рыбалки. А до тех пор я больше ничего не скажу и не буду отвечать ни на какие вопросы.
Тогда же они соберутся здесь, все до единого. И вы, господа, разумеется, тоже. То сначала я поговорю по телефону с госсекретарем. Если сейчас он не в Вашингтоне, то придется разыскать его. Уверяю вас, господа, бесполезно орать на меня или тащить куда-либо. Я буду нем. Существует только один приемлемый способ продолжить разговор. Я его вам только что предложил».
Шериф и окружной прокурор переглянулись, а Джессел смотрел на Вулфа.
«Однажды мы с вами встречались, мистер Вулф. Вы, должно быть, не помните этого?»
«Отнюдь, сэр.
Я помню. И, конечно, мне известна ваша репутация. Вы говорите, что можете назвать убийцу. У вас есть улики?»
«Имеющихся улик достаточно для обвинения, но не для ареста. После того, как меня выслушают, сомнений ни у кого не останется».
«А при чем здесь госсекретарь?»
«Я должен начать с разговора с ним. Причины этого станут ясны с первых же моих слов.
«Хорошо, мы сможем связаться с ним, но у меня тоже есть условия. Сначала вы должны сообщить мне конфиденциальным образом, в чем будет состоять суть вашего заявления».
«Нет, сэр». Тон, которым говорил Вулф, не допускал возражений. «Ни слова».
«Но почему?»
«Потому что мне нужно заплатить по счету. А если я уведомлю вас заранее, вы можете каким-то образом помешать этому».
Вулф поднял руку ладонью кверху.
«Что здесь сложного? Соберите здесь всех. Установите телефонную связь с госсекретарем. Я поговорю с ним. Вы сможете прервать меня в любой момент, на любом слове. Стойте рядом со мной, чтобы выхватить у меня из рук трубку, если понадобится. Или поставьте у меня за спиной полицейского с дубинкой.
И все же я прошу вас оказать мне личное одолжение. Переговорите сначала со мной».
Вулф повел головой. «Прошу прощения, мистер Джессел. Я слишком упрям. Не утруждайте себя понапрасну».
Генеральный прокурор оглянулся по сторонам. Если он ожидал предложений, то их не последовало. Тогда он сунул руки в карманы, развернулся и направился к камину. На полпути он резко остановился и пошел обратно.
«Они все здесь?» — спросил он Колвина.
«Да, конечно.
Пошлите за ними. Мне надо позвонить».